Ну вот так мы с вами немножечко поговорили о первом барьере. Да, это самом простом. Вы видите, у нас остались с вами самые сложные. Ну хорошо, ну религия, все, договорились, все, религия, атеизм не годится. Хорошо. А какая религия? Один журналист написал, в мире тысяча религий. Другой его поправил, да нет, их всего немного. Религий, ну, по крайней мере, было до недавнего времени немного. Действительно немного. И вообще, по существу, религий очень мало. Просто очень много разновидностей одного и того же религиозного направления. Очень много. Вот возьмите христианство сейчас. Сколько их? Христианство как религия, как исходящее из одного источника нечто, а имеет массу разновидностей. Вы же знаете. И православные христиане, и католические, и лютеранские, и баптистские, и методистские, и англиканские, и епископальные. Очень много. Но речь идет даже не только о ветвях одной религии. Здесь нужно иметь в виду и нечто другое, что появляется в наше время, в настоящее время, очень много так называемых синкретических религий. Синкретические – это те религии, которые создаются энтузиазмом какого-нибудь, будем говорить, человека или, может быть, нескольких, обычно один человек или двое-трое, создаются каким образом? Вот в желудок кладется разная пища, а получается одно. Так вот и здесь, вы знаете ли. Это у некоторых людей подобного рода, такого рода харизматиков, слышат, Бог знает отовсюду, чего только они не слышат. И в их голове, как в желудке, все это перемалывается и выплевывается, наконец, какой-нибудь там мун или саентолог, да, и выплевывается нечто новое. Если вы посмотрите на эти новые, то как, чего вы только там не найдете. По истине всякой твари по паре. Это настоящий Ноев ковчег. И поэтому затем начинает, что это христианская эта секта, или индуистская секта, или буддийская секта, или иудейская секта. Голову ломают, еще бы не сломать, когда тут действительно всего на свете хватает. Так вот, если говорить о религиях, действительно таких именно религий, как имеющих совершенно конкретные корни, определенную историю происхождения, и уже устоявшуюся, если говорить о традицию, то их совсем немного. Вообще-то говорят только о следующих мировых религиях. Это христианство, конечно. Это мусульманство, которое хотя и возникло спустя 6,5 веков после христианства, но приобрело очень большой размах. Это иудаизм, хотя религия по числу своих верующих, буквально ничтожные совершенно, но имеющие древнюю историю. Так не смешивайте, правда, иудаизм с ветхозаветной религией. Это совершенно разные вещи. Ветхий Завет весь жил Мессией Христом. Иудаизм отверг Мессию Христа. Поэтому там произошли очень радикальные изменения, искажения ветхозаветной религии. Очень сильные произошли. Ну, иудаизм все равно 2000 лет существует. И затем можно назвать буддизм, который существует уже 2500 лет. И я бы назвал еще уже одно, я бы сказал, направление, имеющее множество разновидностей. Это так называемые естественные религии. Термины тут разные. Натуралистические религии, естественные религии. Или то, что вы прочтете в наших книжках богословских, старых особенно, так называемые языческие религии. Наилучший, пожалуй, термин – это естественные религии. Так мне представляется. Вот видите, вот всего группа религий. Христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Хотя буддизм, он входит в категорию естественных религий даже. Но по просто масштабам своего, может быть, распространения и значимости его можно, если хотите, поставить отдельно. А в общем-то группа, большая очень группа естественных религий. Вот и все. Какая же религия истинная? Я вам сейчас назову одну вещь, которую стоит запомнить, о которой, ну, не так часто, может быть, вы услышите, а на которую стоит обратить внимание. Вы знаете, что только христианство имеет аргументы подтверждающие его истинность. В связи с этим я очень прошу вас запомнить следующее. Вам придется вести разговоры на эту тему. Вы спросите всегда другого человека, спросите, а какие у вас есть аргументы, подтверждающие истинность вашей веры? Будете разговаривать с мусульманином, с буддистом, с иудеем, с любым представителем другой религии, да, синкретические религии, сейчас их очень много. Вы спросите, а какие у вас есть аргументы, подтверждающие истинность вашей веры? Вы даже, может быть, еще не представляете, насколько это серьезный и насколько это убийственный вопрос для всех религий, за исключением христианства. Христианство имеет целый ряд аргументов, объективных, слышите, я подчеркиваю, объективных аргументов, свидетельствующих о нем, как о религии истинной. Когда я говорю объективно, то я говорю о следующем, что речь идет не о внутренних просто переживаниях, на которые вам сошлется представитель, может, ну, любой религии, будем говорить так. Речь идет совсем не об этом. Зачем об этом говорить? Это все имеют, пожалуйста. Христианство имеет объективные доказательства, я говорю, аргументы своей истинности. Один из этих аргументов я так затронул, но говорил о другой его стороне, и поэтому вы могли не обратить внимания. Речь идет о мученичестве. Просто сам по себе мученичество, но это еще, ну, как понять, а почему это аргумент и так далее. А вот давайте с вами посмотрим, при каком условии могло произойти вот это явление. Я говорю о гигантском по своим масштабам явлении мученичества в истории христианства. О чем оно говорит? Оно говорит о том, что переживание Бога как величайшего блага, благо, перед которым все земное, в том числе даже страдания и пытки, оказываются ничтожными, такое переживание свидетельствует ни о чем ином, как об истинном Боге, открывающемся человеку. О Боге, который действительно действует в этом человеке и который дает ему подобное мужество. Вообще, тот, кто читал «Жития святых», тот представляет из себя, каким мукам подвергали христиан. И я вам скажу, в житиях святых, конечно, нет сообщений, а история церкви-то сообщает, что сколько было отпадших, то есть христиан, которые отрекались, их было тоже очень много. Что думаете, все христиане так пострадали до смерти? Нет. История церкви говорит об отпадших. Были специальные потом каноны даже, правила приема этих отпадших. Они же отрекались от Христа. Специальное время было покаяние. Особые, так сказать, подвиги не отрекались от Христа те, кто своей праведной жизнью, праведной, то есть правильной жизнью, делал себя способным к переживанию Бога, к вхождению Бога в его душу. Вот кто не отпадал от Бога. По существу это кто? Это какие люди? Эти люди действительно с чистым сердцем, то есть люди не лукавые. Это очень важно. Второе, важнейшее, что это люди смиренные, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот эту категорию чистоты, с одной стороны, чистоты целомудрия, с другой стороны, смирение, оно делало этих людей способными к восприятию Бога. Они были способны на эти страдания. Потому что то благо, переживание, та радость, которую давал Господь в их душу, все покрывало. Великомученик Евстратий, когда с него сдирали кожу железными скребками, вдруг неожиданно для своих мучителей воскликнул: «Мучение это радость рабам твоим». Они были потрясены. Потоки крови текут по его спине. И вдруг он произносит такие слова. Подобные же слова произнесла одна из мучениц, я не помню, Вера, Надежда, Любовь, вот три. Одна из них, то же самое, это еще девочка, такие же произнесла слова. И сколько в истории таких случаев? Что было бы, например, если бы сейчас вдруг, вот мы сидим, и вот сейчас заходит кто-то, какое-нибудь начальство, и объявило, только что передали по радио, что каждый исповедующий христианство будет подвергнут самым жестоким карам. Я думаю, тогда бы мы немножко бы поняли, что значит верить просто так, думать, что есть Бог, предполагать, или действительно от всей души обратиться к Богу. И Бог тогда дает человеку такую радость, такое переживание, перед которым действительно все земное становится ничто. Один из аргументов истинности христианства заключается в том, что оно, христианство, показало беспрецедентное свидетельство, мученичество, такое свидетельство, которое не имела ни одна религия мира. Посмотрите, как развивалось христианство, в каких условиях. Вождь, как апостол Павел его называет, и начальник нашего спасения, жесточайше убит, распят. Все его ученики погибли, за исключением Иоанна Богослова, в жестоких муках. Христиан ко львам. И вдруг, несмотря на это, вы представьте себе, государственная власть издает закон. Само имя христиан вне закона. Каждый должен быть уничтожен. Потому что не просто уничтожен, а ко львам христиан. Скажите, сколько времени может существовать такая религия? Сколько? Год, не знаю. Два. Очень скоро все, должна быть уничтожена. Вне закона. Вы же понимаете. А что мы видим в истории? 300 лет бесчеловечных гонений окончилось чем? Победой. Это непонятно. Это непонятно. Я вам говорю, объяви сейчас. Мы бы увидели, сколько бы осталось христиан. Христианство должно быть в силу нашей естественной логики, нашей жизни, оно должно быть уничтожено в первые же годы. В первые же несколько лет оно должно быть уничтожено. И на это и рассчитывали. А вместо этого торжество христианства. Я говорю об историческом. Что это такое? Пусть ответят, пусть объяснят. Очень интересно. Интересно, чем объяснят? Объясните. Вот это один из объективных аргументов. Объективных. То есть тот, на который может посмотреть любой человек. Верит он или не верит. Христианин он или какой другой веры. Я вам привел только один из аргументов. Объективных аргументов, свидетельствующих об истинности нашей религии. Существует еще несколько очень серьезных аргументов. Заключаются эти аргументы в следующем. Их целая совокупность аргументов. Христианство предлагает такое учение о Боге, такое учение о Христе, такое учение о спасении, которого во всю дохристианскую эпоху существования человечества ни в одной религии и ни в одной религиозно-философской системе не было. Вы скажете, ну и что из этого? Новая религия, так новая система. А вот что из этого. Кто явился родоначальником христианства? Иисус Христос даже не учился. Говорит, где, откуда это он знает-то? Он же и не учился. Даже не профессор был, представляете? Не фарисей. То есть, ну, на наш язык перевести, ну, не монах, не первосвященник, то есть, не архиерей, да. Никто, простой странник необразованный. Апостолы – рыбаки. А мы знаем, кто такой рыбаки. Комментариев не требуется. И это они-то предложили такую систему, такое учение о Боге, о Боге Троице. Все те типы триад, которые имели место в дохристианскую эпоху, это жалкая картинка по сравнению с тем, что предлагает христианство. Учение о Боговоплощении ничего общего практически не имеет с тем, о чем говорили все дохристианские религии, у которых боги воплощались, боже мой, чего только не делали. Ничего общего. То же самое учение о спасении. То, повторяю вам, учение, которое предлагает христианство, принципиально не как-нибудь, а принципиально отличается от всего того, что имело место до христианской эпохи. Откуда это взяли? Откуда это взялось, скажите? Кто это такие замыслители? Кто за философы? Даже Энгельс, уж такой критик христианства, такой столб атеизма, и то вынужден был написать. Христианство, возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми существовавшими до него религиями. О каком противоречии идет речь? Конечно, речь идет не о какой-то борьбе внешней, а речь идет об учении. В учении по всем пунктам основным. Я вам скажу, это сильнейший объективный аргумент. Никакими человеческими факторами вы этого не объясните. Или мы признаем, что христианское учение во всех своих основных истинах является сверхъестественным учением. Или должны поставить такой огромнейший знак вопроса, откуда же оно тогда возникло, на который никто и никогда во веки веков не ответит. Ни одна религия и другая не имеет объективных аргументов, подтверждающих ее истинность. Нет. Христианство имеет огромное количество этих аргументов. Именно это соображение является одним из самых сильных, которые в наш век мы можем предложить людям, сомневающимся, не знающим, что делать, не знающим, на какой религии остановиться. Ну хорошо. Последнее, о чем мы с вами, кажется, хотели говорить, прежде чем говорить о самом главном. Это все, не, все, что я вам сейчас говорю, это все не главное, это все второстепенное. Православие и другие конфессии. Видите, у нас все тоньше становится область исследований. Христианство одно, конфессий много. А чем они отличаются друг от друга? Может, по существу ничем? Просто у каждого своя индивидуальность, как у каждого из нас. Свой рост, свой нос, свои глаза. Нет. Нет. Вопрос этот в наше время приобретает, я бы сказал, просто исключительную важность. Поскольку, пользуясь современным состоянием нашего государства, ослабленным и разбитым, пользуясь тем, что сама церковь православная, историческая наша церковь, не имеет ни соответствующих кадров, ни соответствующих средств, западные, христианские, неправославные миссионеры, из которых самым главным является, конечно, католическая церковь, затем протестантские различные, пользуясь всем этим, пытается насадить здесь свою веру с тем, чтобы духовно нас изменить по своему образу и подобию. Вопрос в высшей степени важный. Действительно ли православие, католицизм и протестантизм есть просто разновидности, равноценные и равнозначные разновидности христианства? Или же по существу это вещи несовместимые? Насколько я с ними знаком, а мне кажется, приходилось достаточно познакомиться, не только по книгам. Это совершенно разные религии. Католицизм. Я даже не хочу касаться их догматической системы. Это нам сейчас с вами и трудно об этом говорить. Вы, по крайней мере, знаете одно, что вся догматическая система, все догматическое верование, оно является только базой, только основой для правильной религиозной жизни. Сама по себе эта система, она ничего не значит сама по себе, в отрыве от жизни. Она имеет значение только, когда ее дает правильную жизнь. И в этой жизни, в соответствующей духовной жизни, и выражается все существо каждой религии и каждой конфессии. В чем существо католицизма? Тут, поскольку я уверен, что нет католиков, поэтому, если бы они были, я бы выражался мягче. А здесь, может быть, в своем кругу я немножко буду по прямолинейнее. Да, и да извинят они меня, если услышат. Я не хочу оскорблять никого и никогда. Но это мое искреннее убеждение, на основании того, что я читал, что я общался, что я встречался, что я видел и что я слышал. Католическая религия превратилась, точно, слышите, в игру, в роман со Христом. Нет невозможности. Я вам привел десятки таких цитат, чтобы вы ахнули, что там происходит. Церковь узнается по своим святым. По святым. Посмотрите, какие святые. Вот поэтому узнаем, во что верит церковь. Какие католические святые. Просто подчас неприлично даже говорить, что там творится. Величайшие святые, они имеют степень в католической церкви, доктор богословия, ангельский доктор, вселенский доктор, вселенский учитель, вселенские учителя, Катарина Сиенская, Тереза Авильская, Сейчас вот маленькая Тереза папой канонизированная. Скончалась 20 ей что-то лет, с небольшим 22 или 24. Чем она прославилась? Чем она успела так прославиться, что не просто причислена к лику святых, а возведена на высший уровень в католической церкви, вселенского учителя, то есть на уровне с Иоанном Златоустом, Василием Великим, Григорием Богословом, с этими величайшими отцами церкви. Чем прославилась? Она украшала портреты, ну, иконы, маленького Иисуса цветочком. Она заявляла: «Я хочу быть святой, я буду великой святой. Я знаю, что я слаба, но я надеюсь на милость Божию, буду великой святой, не просто даже святой». Что там Евангелие говорит, что вы думаете о себе, как рабы неключимые? Что там говорит, что пример поставил не фарисея, а мытаря, который Божьей милостью будет мне грешным? Что там Христос говорит: «Неправедные имеют нужду во враче, но больные, я пришел призвать грешников на покаяние». Что там это все? Что вы? Что вы? Великой святой. Катарина Сиенская пишет королю Франции: «Слушайте волю Божию и мою». Нет, вот видите, у нас просто естественная и здоровая реакция. А ведь подумайте, что сейчас в Милане на русском языке издаются книги «Портреты святых». Там пишутся такие вещи, они уже даже не видят, какой абсурд они пишут. Знаете, как вот атмосфера в комнате такая, спертая атмосфера, и люди сидят и не чувствуют. Приходит другой, говорит: «Что у вас творится тут? Топор вешать можно». Можно, оказывается, привыкнуть. Не видят этого. Франциск Ассизский перед смертью говорит: «Я не сознаю за собой ни одного согрешения, которого бы не искупил исповеди и покаяние». Ай-яй-яй. Пимен Великий умирает, как солнце светит, и умоляет перед лицом братьев дать еще время на покаяние. В чем дело? Дело в том, что перед лицом Всесвятого Бога любая наша святость – это что такое? Карикатура на святость. И чем святее человек, тем больше он видит эту карикатурность своего состояния. Поэтому умоляет Бога: «Франциск уже безгрешен». А Тереза, я вам сказал, что роман, это настоящий роман. У нас в библиотеке есть книжечка, возьмите, католическое издание, католическое, не подумайте, что это какие-то инсинуации, откровения блаженной Анжелы, какие там излияния к Иисусу Христу, как ее обнимает распятый Христос рукою, какие тут романтические словеса и прочее, это стыд и срам буквально. Что происходит с ними? Могут сказать: «Ну а что, у вас, у православных, нет сумасшедших, что ли?» Отвечаем: есть. Сколько угодно. Но они у нас так и называются – сумасшедшие. А у вас они святыми называются и учителями церкви. Это что такое? «О, Бог мой, супруг мой!» кричит Тереза Авильская, этот учитель Вселенской Церкви, доктор Экклезия Универсалис. Вы подумайте только: «О, Бог мой, супруг мой, наконец-то я увижу тебя!» Анжела плачет и кричит: «А, куда ушел возлюбленный мой?» Ее уже хватают в костёле и уносят монахини от срама. Начинает бить себя и терзать. Это жуткая вещь. Там любовь христианскую превратили по образу и подобию той, о которой все фильмы и все книги и все романы описаны. Это называется любовью, это называется святыней. Мне больше ничего не надо, никаких догматов, чтобы уже увидеть всю ложь католицизма. Ничего больше не нужно. Недаром Игнатий Величинов пишет, когда один такой искренний очень православный помещик увидел в руках у своей дочери книгу «Подражание Христу» Фомы Кемпийского, то вырвал у нее и сказал: «Перестань играть в романы со Христом». Точно сказал. Больше ничего мне не нужно. Протестантизм – законно рожденное дитя католицизма, доведшее те абсурды, который существует уже в католической церкви в области вероучения, до предела. Я вам назову этот предел. Вам все станет ясно сразу. Я вам почти цитирую. Верующему грех не вменяется в грех. Вы знаете, такие вещи, когда читаешь, в тупик становишься. Ну, читаешь, ладно. А когда вот сидишь, нас несколько, 5-7 человек, и их тоже самое, профессора, вот с такими головами сидят, огромными. Там набиты целые энциклопедии в них, понимаете? И вдруг выплевывают такие вещи, и думаешь, что случилось? Как это можно? Верующего грех не вменяется в грех. Мы, оказывается, оправдываемся только верою. Так они поняли апостола Павла. Какой ужас! Поэтому там произошло полное обмирщение христианства. Христианство превратилось в некий внешний придаток жизни, чисто бытовой, даже не бытовой, нет, в быту никакого христианства нет, чисто эстетический. Это обычаи и больше ничего. Я не хочу сказать, что там нет искренне верующих людей, не подумайте. Там есть искренне верующие люди, и среди католиков, и среди протестантов. Я говорю о протестантизме, о католицизме, и основная масса их действительно следует этому широкому потоку. Что такое западное христианство? Это освобождение, в кавычках, христианина от всех заповедей Христовых. И такая красота, так хорошо быть христианином, так сладко, невозможно. Приезжаю в семинарию в одну, помню, католическую. Молодые ребята играют в волейбол, все тут, спортивные снаряды. Я ректора спрашиваю, как это все будущие священники, да? Да, 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 это будущие наши священники. Я говорю, целибаты, да? Да, он уже с меня насторожился. Я говорю, ну а как у вас посты какие-нибудь есть, нет? Замолчал, а потом уже совсем скромно. Да, у нас... Пепельную среду, у них начинается пост великий не в понедельник, а в среду. Причем называется пепельная среда. В пепельную среду и в страстную пятницу учащиеся едят один раз в день и без мяса. Я не помню, наверное, я сидел, поэтому не упал. Полное обмерщение. Все эти вещи выброшены. Не хватает у тебя добродетелей. Для этого есть сверхдолжные заслуги Христа, Богоматери и святых. В святой год, который сейчас бывает каждые 25 лет, достаточно посетить Рим, 4, а лучше 7 базилик, то есть церквей основных, и побыть на приеме у папы. Ну, хотя бы прием, что значит прием? Ну, получить благословение, когда собирается там сотни тысяч людей, или тысячи, или... А если вы смотрите, у вас небольшая группа, то и говорить нечего. Вы получаете полную индульгенцию. Я уже однажды был таким святым полностью. Приехал в академию и требовал, чтобы мне целовали туфлю. А такой тут народ темный, ничего не понимает. Да ну что не понимает, отказались и все, еще смеяли меня. Ну хорошо. Так что, если говорить вот об этих двух основных направлениях христианства, основных западных направлений, как католицизм и протестантизм, то, не вдаваясь в детали, просто я вам хочу сказать, их можно оценить как глубокое извращение христианства, как такое приспособление христианства к нашему, вы знаете термин, ветхому человеку, то есть плотскому человеку, вот к этому, к которому мы живем. Нам же ничего на свете не надо, только поесть, попить, повеселиться. Такое приспособление христианства вот к такому плотскому человеку, при котором христианство нисколько не мешает ему жить. Вот эта задача осуществлена, и христианство приобретает совершенно мирской, языческий, проще говоря, характер. Чем же характеризуется православие, в отличие от этих направлений христианства? Я попытаюсь вот сейчас вам немножко... сказать о сущности православия, сущности христианства. Собственно, православие это есть просто христианство. И больше ничего. православие еще сохраняет христианство. Правда, в практической жизни, в своем историческом осуществлении, увы, мы и в православии видим столько нагромождений и подчас столько греха, столько отступлений, как в прошлом, так и в настоящем, что уж этим хвастаться не будем. Но когда мы говорим о православии, как выражающем именно существо христианства, мы говорим о том, что оно еще, что в православии еще сохраняется правильное понимание того, что совершил Христос, что должны сделать мы, чтобы воспользоваться тем, что сделал для нас Иисус Христос. Православие еще сохраняет. На Западе уже это искажено. Также тот же человек, ищущий, он уже не найдет в них ответа на этот вопрос. Вернее, правильного ответа. Ответы есть, но они лживые. Он не найдет там ответа. В православии мы еще можем найти. Первое и основное, на чем еще может стоять православие, и на чем еще оно стоит, это то, что именуется в богословии священным преданием Церкви. Что подразумевается под этим, когда мы произносим эти слова? Мы подразумеваем о том, что истинное познание, богопознание и правильная христианская жизнь, конечно же, осуществлена теми, кого мы называем святыми. У нас еще есть вера этим святым. Мы верим и благоговеем перед ними. Мы их стараемся изучать и, насколько возможно, следовать не новым учителям, а тем, которые проверены всем опытом Церкви, из новых только тем, которые следуют именно тому же пути жизни Церкви. Вот это вот священное предание, то есть голос отеческий, святоотеческий голос, и тот путь жизни, который они оставили, составляет самое ядро и суть того, что еще сохраняет православие православным. Правда, должен вам сказать, что и здесь процесс размывания идет с очень большой силой. Идет общий процесс обмерщения. Это факт. Идет процесс этой деградации, но тем не менее еще сохраняется. Я бы сказал так, что по счастью православие находится в хвосте вот той колонны, которая уходит или все дальше отходит от Христа. Мы еще все-таки в хвосте, еще оглядываемся, еще пытаемся зацепиться за что-то, но общий процесс идет. Игнатий Брянчинов пишет: христианство, православие наше подобно цветущему древу, зеленеющему древу, но которое изнутри сгнило. Первая же буря повалит его. В чем эта гнилость? Гнилость в той жизни, которую ведут православные христиане. И в некоторых других вещах. В чем же существо христианской жизни? В чем вот то самое главное духовной жизни, о чем говорит православие? Вы сами понимаете, насколько это важный вопрос. И как важно иметь правильное, верное представление об этом. При очень богатой картине я вынужден сейчас остановиться только на чем-то. Попытаюсь назвать самое главное. Самое тяжелое, что в нас пребывает, это невидение и непонимание того, ради чего же пришел Христос. Ведь теоретически легко понять, правда же? И подумайте только, если человек заболел, если пальчик обрезал, ну пойдет он к кому или нет? Что-то посильнее, ну ладно, зайдет уж там, мед сестра ему что-нибудь там помажет. Еще посерьезнее, ну положат в больницу, там лишь врач подойдет. Еще серьезнее, консилиум тут врачей. Еще серьезнее, надо мировых светил звать. Вы понимаете, чем более сильная степень заболевания, тем более высокие эксперты и специалисты нужны. Тот факт, вы только задумайтесь, тот факт, что для спасения человека пришел не пророк и даже не величайший из пророков, не какой-нибудь там святой, а пришел сам Бог воплотившийся, свидетельствует о том, что состояние человека, то есть каждого из нас, таково, что уже никто другой не мог его исцелить. По-моему, логика такова. Зачем же прилетать из Америки какому-нибудь там, когда тут действительно самая простая фельдшер может и излечить. Правда, смешно было бы. Да вы что? Ясно каждому. Итак, по-моему, логика вполне понятна. Если пришел сам Бог, воплотившийся, следовательно, мое состояние, а не только моего соседа, правда же, не только моего соседа, что моего соседа ужасно, это понятно. А оказывается, и мое состояние настолько худое, что потребовалось прийти Христу. В чем дело? Должен вам признаться, что я этого не вижу в себе. Поразительная вещь, действительно. Где ни нажми на меня, одни болезни, а я вижу себя превосходным человеком. Лучше меня нет. Всех осуждаю, всех критикую. И я хороший человек. Вот он центр. Центр всех страстей, всех наших падений, всех наших нестроений, если хотите, всех бед нашей жизни и личной, и общественной, и мировой. Больной до тех пор, пока не видит своей болезни, он лечиться не будет. Я больной, сам ты больной. А рак развивается. А он развивается благополучно, пока я скачу на дискотеке. Какая красота, правда? С раком вдвоем потанцевать. Изумительно просто. Лучше картинку и не придумаешь. Оказывается, самая большая беда, самая, если хотите, большая болезнь, самая страшная, источник всех болезней – это поразительная слепота. Не вижу, не вижу. Говорю, да сними очки. А чем мне снимать очки? Сам сними. Не вижу и видеть не хочу. И если кто-то мне что-то скажет, я его возненавижу и сразу покажу, какой источник у меня любви и доброты присутствует в моей душе, в моем сердце. Правильно же сказано, есть источники горькие, есть источники сладкие. Дерево узнается по плодам, не правда ли? И когда из меня истекает желчь, то как-то вот трудно подумать, что я весь медовый. Ну, никак вот не подумаешь. Тем не менее, я думаю. Извините, что я так много говорю. Я об этом много говорю. Но это самое страшное, самое великое зло, которое присутствует в нас. Не видим. Вся духовная жизнь православия, правильная духовная жизнь, сводится к тому, приводит человека к тому, что он начинает постепенно видеть. И правда, я, в общем-то, ну, не так хорош. Начинает видеть. Один из святых, Григорий Синаид, пишет: первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Я на исповедь приду раз, два, три, обчелся, и в общем все. У меня грехов-то нет, собственно. Ну так что-нибудь, у кого их нет. Правильная духовная жизнь открывает мне себя. Каким образом? Какая это правильная жизнь? Каким образом увидеть себя? Как мне снять эти ужасные, убийственные розовые очки, не дающие мне увидеть, что во мне есть? Оказывается, способ только один. Один способ. Сравнить себя с тем, кто действительно свят. Кто это свят? Где это найти сравнение? Каким образом? Мы, я говорю, христиане, имеем то, чего не имеют другие. Мы имеем Евангелие. Имеем заповеди. Заповеди, которые показывают нам свойства нормального человека. Слышите, свойства нормального человека. Какой же нормальный человек? Это тот, в ком есть любовь, радость, мир со всеми, долготерпение, терпение недостатков других людей, у меня их полно, то же самое, милосердие, сострадание, кротость, воздержание. Вот нормальный человек-то, оказывается, кто? Мы ненормальны. Вот что говорит христианство. Почему его так возненавидели, Христа? Постановили убить его. Потому что он говорит: вы змеи и порождение хиднины. Это кому он говорит? Те, которые ни на одну йоту не сомневались, что они праведники и первые люди. Христианство говорит, что мы глубоко больны, И первая задача, и основная задача, сравнивая себя с Евангелием, увидеть себя на самом деле, кто мы есть. Только попытка, только понуждение себя к исполнению Евангелия в своей жизни, исполнение заповедей Христова дает мне возможность увидеть себя. Понуждение себя к исполнению заповедей очень скоро обнаруживает, кто я есть. Отсюда понуждает меня к покаянию, понуждает меня к обращению к Богу с молитвою. Молитва превращается не в болтологию и в учитывание, это хуление Бога подчас, а в искренний зов души, потому что я вижу, как меня мучает. Ну, подумайте, зависть мучает. Ну, мучает? Мучает. Страдает человек от этого? Страдает. Исправиться не могу. Господи, помоги мне. Слово «страсть» происходит от какого слова? Страдание. Любая страсть приносит страдание человеку, мучает человека. Нет такой страсти, которая бы не мучила человека. Вот когда человек увидит это в себе болезни, и когда обратится ко Христу, тогда он только и увидит помощь Христову, оценит любовь Христову. Самое важное при этом, что происходит. Человек, понуждающий себя к исполнению заповедей, начинает смиряться, нос свой опускать, перестает осуждать других. Разве в больнице осуждают друг друга за болезни? Скажите. Смешно просто говорить. Только помогают друг другу. Мы все находимся в больнице, говорит христианство. Земная жизнь – это есть время, данное нам для познания себя и для возможного излечения себя. Вот это видение греха своего, видение своей греховности, никчемности, оно постепенно смиряет нашу гордыню. То «я» – человек, это звучит гордо, какая-то как насмешка все равно, мыльный пузырь. Говорит, ткни, он лопнул. Тут он начинает видеть, что действительно он и нищ, и нах, и убог. Вот этот процесс, правильный процесс, он избавляет человека от так называемой прелести. Ведь в чем состоит прелесть? То есть самообман, лесть себе в мнении того, в видении себя праведником, в видении себя хорошим. Не случайно Симеон Новый Богослов и говорит, что весь мир человеческий находится в глубокой прелести. Этот термин имеет еще и другой смысл. Для человека, неправильно подвязающегося, имеется очень большая опасность возмнить о себе. Глупый. От того, что ты вычитываешь там или выстаиваешь, и хочешь, разве от этого ты лучше становишься? Чистота души должна быть. Дьявол явился к Антонию и говорит, Антоний, ты мало спишь? Я совсем не сплю. Ты мало ешь? Я совсем не ем. Не этим ты победил меня. Ты победил меня смирением. Не возгордится ли хоть здесь, Антоний Великий? И себя выдал, и в то же время опять попытался. Не возгордится ли Антоний своим смирением? Правда, красота какая? Да. Все очень ловко. Почему и называется лукавый? Так вот, друзья мои, самое существо христианской жизни, оно сводится к тому, весь аскетизм, он сводится к тому, чтобы постепенно увидеть, что я болен так, что ради этого пришел Христос. Я начинаю понимать, почему пришел Христос-то, оказывается. Вот почему Он же величайший врач. И действительно оказывается, что я величайший больной. Вот этот человек, который увидит всю свою неправедность, всю свою болезненность, который начнет с сожалением, с милосердием относиться и к другим людям, этот человек становится на правильный христианский путь. На этом пути он может стать христианином. Он скажет, как, христианином? А до этого кем же я был? До этого кем был? Ну, тем, кто верил в Бога. Правда, бесы тоже веруют и трепещут, но остаются бесами. Христианином становится человек только тот, кто увидит, что он нуждается во Христе. Кому Христос нужен? Кто Христос? Спаситель. Кому нужен? Погибающему. Погибающему, а не гордящемуся своими достоинствами, своей праведностью, своей святостью. Вот суть христианства. Во Христе. Вот кто становится христианином. К кто увидел, что ему нужен Спаситель. Здесь открывается человеку великая область духовной жизни и тех духовных благ, о которых уж нам сейчас говорить не приходится.